Да-с. Только перемучившись, как я перемучился, только благодаря этому я понял, где корень всего. Понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть. Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно 16 лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком. Уже второй год я был развращен мальчишками. Уже женщина не какая-нибудь, а женщина как сладкое нечто. Женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучила меня. Уединения мои были нечистые. Я мучился, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но я еще не налагаю руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить, и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в ту же ночь. И я, 15-летний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого, от старших, не слыхал, что то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди. Но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшки, да и то не очень нужны далеко, не так, как заповедь об употреблении «ут» в условных предложениях. Так от тех старших людей, мнение которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого. Я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо. От товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Да и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалование следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья. Они же и утверждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей, и наука посылает их в дома терпимости. «А чего же наука?» — сказал я. «Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис». «Да чего же не лечить сифилис?» От того, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех даже крестьян, случалось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение. Одни — самое законное и полезное для здоровья оправдание, другие — самую естественную, не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. А я не понимал, что тут есть падение. Я не понимал, что тут есть падение. Я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенно трогательное. Помню, мне тотчас же там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно. Грустно так, что хотелось плакать. Плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже ненормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже ненормальный, а испорченный навсегда человек, блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться, но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского у него же никогда не будет, потому как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником, и остался таким, и это-то и погубило меня». Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше. Были всякого рода отклонения. Боже мой, как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет. О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как послышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах? И все эти господа и я, когда мы, бывало, 30-летние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщины, когда мы, 30-летние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или мундире в гостиную или на бал, эмблема чистоты, прелесть. Ведь вы подумайте, что бы должно быть... И что есть? Должно бы быть то, что, когда в обществе к моей сестре, дочери, вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону, тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем тебе здесь не место. Здесь чистые невинные девушки, уйди». Так должно бы быть. А есть то, что когда такой господин является и танцует, обнимая ее с моей сестрой и дочерью, мы ликуем, если он богат и со связями. А вось он удостоит после Регульбош и мою дочь, если даже и остались следы нездоровья. Ничего, нынче хорошо лечат. Как же, я знаю несколько высшего света девушек, выданных родителями с восторгом за сифилитиков. О, мерзость! Да придет же время... что обличиться — это мерзость и ложь. И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали, особенно выпитые мною 2 стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее, голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели. Но вот так я и жил до 30 лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь. И с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, — продолжал он. Я гваздался в гной разврата, и вместе с тем разглядывал девушек по своей чистоте, достойных меня. Многих я забраковывал, именно потому, что они были недостаточно чисты для меня. Наконец, я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из 2 дочерей когда-то богатого, но разорившегося пензенского помещика. В один вечер после того, как мы ездили в лодке, и ночью при лунном свете, ворочаясь домой, я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю, самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости. Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупости, ни гадости, а красиво, то сейчас же уверяешься, что она чудо как умна и нравственна. Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства, и что потому-то она достойна быть моей женой. И на другой день я сделал предложение. Ведь что это за путаница? Из тысячи женящихся мужчин, не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз 10, а то и 100 или 1000, как Дон Жуан прежде брака. Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю молодые люди, чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело, помоги им Бог, но в мое время не было ни одного такого на 10 000. И все знают это, и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят. Но, описывая их великую любовь какой-нибудь девицы, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем прежде. Ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, мол, тем, кому нужнее всего это знать, девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что, наконец, как англичане, сами начинают искренне верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя бы немного мое прошедшее. Главное, про последнюю связь, которая была у меня, и которую она могла узнать от других, и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила? Он издал свой звук, помолчал и отпил глоток чая. «Нет, впрочем, так лучше!» — вскрикнул он. «Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И, притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей. Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать. Женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь, зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать? Тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, и завлеченной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом некрасивом платье. Всякое всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах. Ему нужно только тело, и тому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные. От этого эти джерси мерзкие, как на шлепке на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах — разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете, и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов так, как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, — заговорил он, перебивая меня. Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости? А я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых и на самых высших светских барынь. Те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенья, как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки обыкновенно презираемые, проститутки на долгие уважаемые. Да, так вот, меня эти джерси и локоны и на шлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша заблуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь, не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал, а теперь видал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорят такие глупости, как вон та барыня. Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян — хлеб, квас, лук. Он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него каша и 1 фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на 16-часовой работе с тачками в 30 пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по 2 фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, куда это идет? На чувственные эксцессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно. Но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюблением самой чистой воды, иногда даже платоническим. Я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо, и восторги, и умиление, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамаши и портних, с другой — избытка поглощавшей мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних сталями, так далее и тому подобное, а будь моя жена одета в нескладный капот и сидя она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощавшего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, а то он случайно прикрылся как-то на это время — я бы не влюбился, и ничего бы этого не было. Ну, а тут как подошло. и мое состояние, и платье хорошо, и катание на лодках удалось. 20 раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Нет, я не смеюсь, ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно, что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод, и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве. У китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе. Так делается в роде человеческом, по крайней мере, в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое-то то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня, нет меня, не ее, а меня, у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. Знаю, мол, я не попадусь. Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не поберегся, хлоп, тут есть. «Так как же быть?» — сказал я. «Что же, женщине делать предложение?» «Да уж, я не знаю как, только если равенство, так равенство». Если нашли, что сватовство унизительно, так уже это в 1000 раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только теми занята, чтобы ловить женихов. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И это ведь ужасно, это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких, бедных, невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. Ах, происхождение видов, как это интересно! Боже мой, ах, Лиза, очень интересуется живописью. А вы будете на выставке, как поучительно. А на тройках, а спектакль, а симфония. Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках... А мысль одна: возьми, возьми меня, мою Лизу, нет меня, но хоть попробуй, о мерзость, ложь! Заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду. Да знаете... Начал он, укладывая в мешок чай и сахар. То властвование женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого. «Да где же эта особенная власть?» — спросил я. «Где власть?» «Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей. А посмотрите... В 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работает в бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки для женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. И все от того, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действиями на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили себе такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда было неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье. Но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет. «Да, вы смеетесь!» — закричал он на меня. «Это вовсе не шутка!» Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те, прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Где-то все равно, что расставить по гуляниям, по дорожкам всякие капканы. Хуже. Да, а чего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих нарядах не запрещены? Они опаснее в 1000 раз. Ну вот, как-то и меня поймали. Я был то, что называется, влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяя в каком-нибудь отношении хуже себя, и который поэтому не мог бы найти повод гордиться и быть довольным собой. Так и я. Я женился не на деньгах, корысть была ни при чем. Не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей. Я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжить жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака. Я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная. И воображал себе, что я ангел. Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего этого не было. Говорить бывало, когда мы остаемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумай, что сказать, скажешь. Опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано. А дальше что? Ведь если мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается. А тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким, и все эти мерзкие приготовления к свадьбе, толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель — все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из 10 брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что он делает, есть некое обязательство. Когда из 100 мужчин едва ли один есть уже не женатый прежде, и из 51, который бы не готовился изменять своей жене при всяком удобном случае — когда большинство смотрит на поездку в церковь, как только на особенные условия обладания известной женщиной, подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит, что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.